Для зручності киян, які бажають сплатити за комунальні платежі за пільговими тарифами, київські відділення Ощадбанку працюватимуть без вихідних. У вихідні вони працюватимуть до 18.30, а 30 листопада в неділю в Києві працюватиме 51 відділення банку, 6 в Шевченківському районі і по 5 в решті 9 районах міста. В столиці до 30 листопада спостерігатиметься хмарність, опади, на дорогах буде ожеледиця. В зв'язку із цим Державтоінспекція закликає водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху, враховувати погодні умови, збільшувати дистанцію, рухатись включеним ближнім світлом фар в день і відмовлятися від ризикованих маневрів. Тепер ви знаєте, чим живе місто. За півгодини знатимете більше. Зараз інформація для телеманів. Обирайте розумно. Про особливості вибору кухонного приладдя, сковорідок та блендерів. Завтра о 10 ранку на телеканалі «Київ». Інформація прозвучала на правах реклами.
Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
Завтра в Києві буде хмарно, невеликий сніг, вітер східний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 4-6, а в день 2-4 градуси морозу. Бережіть себе, миру та єдності вам, кияни.
Томатні пасти, соуси та гірчиці торгової марки «Королівський смак» виготовлені тільки з якісної сировини та відповідають всім міжнародним стандартам. Україна може пишатися такими продуктами, адже понад 30 країн світу вже відчувають, як наш «Королівський смак» смакує по-королівськи.
Як тебе не любити, Києве мій.
Радіо Київ. Стрес-шоу Геннадія Балашова. Філософія грошей.
На світі всього три речі вам ніколи не змінять. Собаки, пончики і деньги. Но тільки деньги лучше.
Стрес-шоу Геннадия Балашова, «Философия денег» на радио Киев 98FM. Мы сегодня поговорим «Мир с Россией. Разоружение Украины». И у нас сегодня в гостях пресс-секретарь посольства Грузии в Украине с 2005 по 2011 года Бачок Корчелава. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Мы сегодня поговорим на сложную тему. И я уже наткнулся на то, что меня начали осуждать в Фейсбуке. На своих блогах я разместил. Сегодня не было света в... у нас в офисе, и так как было темно, у меня было время порассуждать, и я вдруг подумал, а что бы делал Ганди на месте вот в Украине, если бы у него такое случилось. И я вспомнил вот его методику этого непротивления ненасильственного, и он смотрел с точки зрения мира на процессы, которые происходили в Индии. И чтобы победить английскую армию, которая, безусловно, превосходила абсолютно и могла подавить любой мятеж, тем более, которые они практически безоружные были. И он тогда обращался к индусам, говорит, вы не сопротивляйтесь, вы просто не подчиняйтесь им. То есть выбирайте место несопротивления. И он всегда смотрел на то, как пишут газеты английские, освещают все это. И общественное мнение мировое, оно дрогнуло. В Англии начались требования, чтобы Англия вышла, в конце концов, с этого места. Сегодня идет вот такая вот мясорубка у нас, война на Востоке, и Украина занимает сейчас такую позицию, и это очень нас расстраивает, в том плане, что мы ведем себя крайне агрессивно по отношению к русским. Мы запрещаем концерты, мы убираем их культуру отсюда, мы нападаем на своих артистов, которые туда ездят зарабатывать деньги. Мы, в общем-то, такое ощущение, что мы вредим сами себе. То есть давайте себе еще хуже сделаем на агрессию России. А вот если бы Ганди здесь был, наверное, бы он призвал, подождите, не воюйте. Посмотрите сверху, посмотрите на весь мир. Да, он агрессор, да, он оккупант, но, а вы не воюете, что он будет делать? Он двинется на Киев, поедет на танках сюда, растянется колонны, что он будет делать?
Неизвестно, что он будет делать. Давайте, ну, по моему мнению, наверное, самое главное различие, что Ганди имел дело с Британией, а не с Россией, да? Это разные по своей сущности, по своей философии страны.
Да.
И очень разные методы ведения войны, очень разные армии. Вот. Ну, наверное, если бы нас атаковала Британия, может быть, эта логика была бы правильной. Но в случае с Путиным мы не понимаем, он может, да, растянуть колонну.
Я сегодня слушал ток-шоу российское, там нападали на нашу политолог Яхно. Все вместе, мужчины, женщины накинулись на нее, рвали ее, там Доренко ее оскорблять начал. Я вижу этот настрой российский, промытые абсолютно мозги, но это же наши практически родственники, да, там. Это наши братья, сестры там сидят. Нас стравили. Но основная претензия, которую я услышал в этом российском ток-шоу, это то, что вы, украинцы, разбомбили свои города, вы, украинцы, расколбасили все, им это внушили. Но я подумал, а что они говорили бы, если бы мы не воевали?
Нет, смотрите, в Грузии они тоже, нам тоже рассказывали, что мы фашисты, мы разбомбили свои города.
Их фильмы и даже верил в это, признаюсь вам.
Разбомбили свои города, мы устраиваем геноцид нашему же населению и так далее. Но это стандартный такой набор инструментов, который страшилка, да, потому что, давайте честно скажем, вы прекрасно знаете экономику России, да? Угу. Украинская схожая, только нету нефти и газа в украинской. Ну и, в принципе, и российская экономика не лучшая в мире. Что надо делать, чтобы отвлекать от этих проблем? То есть, давайте честно скажем, ВВП Японии, у которого есть только камень и морские продукты некие, ну, которая в то же время является там самым большим производителем стали в мире, в разы больше российской.
Да.
Намного больше. Поэтому японцы в основном занимаются, им интересен, какой курс иены утром, да, чтобы понимать приблизительно, как их экономика развивается.
А меня интересует наша экономика. И я вчера смотрю комбатов, которые в ток-шоу Савика Шустрова рассказывают, что надо делать. Они пришли в парламент, и комбаты, как один, говорят, надо повышать расходы на военную технику. Надо размещать заказы Укроборонпрома. То есть надо выпускать танки, самолеты, чего там они,
можно
винтовки, патроны.
Можно выпускать танки и самолеты, только для начала надо собирать больше налогов. Денег должно быть больше.
Вот, они об этом и говорят. Они говорят, денег должно быть больше, поэтому средний бизнес должен дать деньги. Нет, никто надо не, их нет, обложить налогом.
Никто не должен ничего. Не, во-первых, налоги надо.
Это то, что говорят сейчас комбаты в парламенте.
Слушайте, ну комбаты же не являются экспертами в экономике. Это может сесть там два экономиста и поспорить на эту тему.
Экономистов в парламенте нет.
Ну, это
проблема. Мы просто изучаем сейчас нашу проблему.
Не, понятно. Ну, смотрите, что такое реформы, да, начнем с этого. Мы сейчас много говорим все здесь о реформах. Реформы, когда жить совсем плохо и надо что-то поменять. А желательнее все.
Да.
Вот Украина сейчас стоит на пороге там вот этого всего реформ. Да, есть там несколько моделей, которые предлагают там. Какие-то модели мне могут нравиться, могут не нравиться. Да, они разные все абсолютно. Но поймите одну вещь. Если ничего не менять, больше денег не будет, потому что инвестор их сюда не несет. Никто не идет сюда. С каждым годом ВВП падает. Денег собирается меньше и меньше, на девальвации только собирается больше.
Вы правильно говорите, но я бы заглянул в следующий год, да, 15-й год, что ждет Украину. Баррель нефти для России падает, он уже 70, значит, российская экономика разоряется, это факт.
Да.
А раз российская экономика разоряется, а я сижу в бизнесе здесь, и я знаю, что российские компании уходят с наших рынков, мало того, что их выгоняют, они еще и уходят, они забирают инвестиционные средства, они распродают имущество, то есть уходят с Украины. То есть я вдруг осознал, что мы настолько единый организм.
Для того, чтобы этого не произошло.
Что мы кормились за счет этого.
Подождите, Газпрома. Ну, чтобы это не произошло, нам надо реформировать свою экономику, чтобы пришли западные компании на их место, да? Но западные компании не придут, пока мы не будем прогнозируемы и предсказуемы.
А ну, у нас никто, кроме меня, судя по всему, и не говорит о том, что делать.
Ну, не знаю.
Ну, я вам по факту говорю, никто не говорит, что делать. Я говорю, что Украина должна стать безналоговым государством, самой большой территории без налогов в мире. И тогда она...
Но это тема для спора между экспертами. Я не готов сегодня вам доказывать.
Не надо со мной.
Налоговая, да, или безналоговая, я не
эксперт. Вы знаете нашу систему.
Да, я знаю. Я не эксперт в этих вопросах, просто в вопросах экономики. Но я понимаю одну вещь, да, для того, чтобы страна стала нормальной, для начала делается, создается нормальное экономическое развитие страны, потому что...
Но у нас никто не говорит, у нас все говорят, создается нормальное экономическое развитие страны. Я спрашиваю, как? Что вы хотите делать? Все говорят, надо посчитать. Я еще не думал, я не эксперт. Но все говорят, надо делать реформы.
Не, ну,
Балашов говорит, 5-10 надо ввести. Тогда будет понятно, это безналоговый страны. Единственный, кто говорит, свод законов, таких-то, таких-то нас.
Не, ну правительство тоже говорит, там есть хорошие моменты, когда там с 20 налогов оставить 9, говорят,
о
там регуляция и так далее. Не, подождите, ну оно свое.
Поеду деньги с Грузии, вот, с Грузии, в Украину, если у нас будет 9 налогов. Вместо 23.
Ну, в Грузии их 7.
Я сразу задал вам вопрос и убил там всю экономику Украины на будущее. Вот эти 9 налогов. Я вам задал вопрос простой. Поедут ли с Грузии? То же самое должен спросить.
Знаете, если бы,
с Польши
если
поедут нет, деньги
если
на Украину?
Предсказуемая система менеджмента экономики, если будет абсолютно понятная налоговая система и не будет коррупционной составляющей внутри нее, поедут. Потому что это большая страна, большие возможности. И, то есть вы тоже четко понимаете, вы работаете в странах, где есть там НДСная экономика, где нету НДС. Они разные, да, все. Но все равно мы в любую страну, которая предсказуемая и которая нам может приносить прибыль, реально эти деньги готовы вложить, да? Если они у нас есть, инвестиционные деньги.
То есть я к чему это все веду? Я вернусь к Ганди.
Хорошо.
Да? Что если прекратить войну, мы не воюем, мы говорим там на Донбассе, это оккупация, все, мы не воюем, мы отводим войска, мы более того, мы больше вообще не воюем с вами. Хотите, идите сюда, мы не будем оказываться проблемы, разве что мирные демонстрации выйдут и будут останавливать танки в плане, если вы сюда поедете. И заняться внутренними проблемами, спасением собственной экономики.
Нам же не дадут, ну смотрите, мы опять путаем одну главную вещь.
А кто нам не даст? Нам не дадут.
Россияне.
Сейчас мы с россиянами разберемся. Нам сегодня не дают развиваться. Яценюк, Порошенко, нам комбаты не дают развиваться, нам честные журналисты в парламенте не дают развиваться. Они говорят о реформах и понятия не имеют, какие собираются реформы делать.
Смотрите. Давайте так скажем. Ну, скорее всего, тут больше сейчас мы имеем проблему тем, что эти люди в поиске, они не совсем понимают, как можно совместить слово «рейтинг» и слово «реформа», да? Это абсолютно несовместимые две вещи друг с другом, к сожалению. Вот. А второй момент, который есть очень важный, еще раз говорю, Британская империя – это немножко империя с другими традициями. Они были ошарашены действиями Ганди, да? Но...
А вы представляете, как Путин будет ошарашен, когда с ним не воюют?
Он не будет ошарашен.
Очень
он
будет ошарашен.
Еще... Ну, поверьте, что...
А что значит «давить»? Это как он будет давить? Как вы представляете, вот вы на месте Путина сидите, Украина отвела войска, говорит, мы не воюем, все.
Ну, понимаете, Путину, во-первых, не нужно, чтобы существовали украинские войска в природе. Во-вторых, Путину
но
не
они
нужно,
есть,
что,
что-то делать.
Ну, вот их превратят во что-то другое. Путину абсолютно не нужно, чтобы рядом с ним существовало какое-нибудь нормальное государство. Абсолютно не нужно, потому что сама идея борьбы против Грузии в нынешнем этапе, да, давайте прямо говорить, что больше всего задевает Путина и что вызывает его агрессию? То, что в Грузии начались и продолжились, и есть реальное становление государственности страны.
Ну, сильно да? показательно Грузия
да.
выступила.
И поэтому это его раздражает. Он должен показать всем пример вокруг себя на постсоветском пространстве, что они неудачники, они не могут. Угу. А в случае с Украиной ему нужно добиться того же самого. Если мы сейчас там применим вот эту философию Ганди, отведем все и начнем делать большие реформы, так нам не дадут их сделать.
А нас... кто не даст?
Опять же Владимир Владимирович.
Мы же предполагаем. Войска он вести не может.
Почему?
Экономика Украины превращается в абсолютно свободную. Приходи, торгуй, пожалуйста, напрямую газ продавай свой газпромовский нашим предприятиям.
А кто у нас на Донбассе?
А кто у нас на Донбассе?
Российских войск там нету.
Ну, нет. Допустим, они есть, мы отошли. Пожалуйста,
так они пошли дальше.
Мы сказали, пожалуйста, это оккупированная территория.
Смотрите,
а куда пошли
логика,
там население не
поддерживает? Логика России очень проста. Насколько мы отойдем дальше, подвинем линию фронта, настолько они продвинутся вперед. И расскажут нам еще, что мы дураки. Поймите, просто такие вещи можно делать с цивилизованными странами. Я там, если мы воевали в Швейцарии, там, Британии или Соединенными Штатами, не вопрос. Да даже Иран был бы цивилизованнее в данном случае. Но понимаете, есть один момент. У России, вот российской политики на Кавказе не существовало никогда. У них была единственная политика. Всем объяснить, что вы идиоты, вы без нас помрете. То же самое где-то вот политики там в отношении Украины не было. Вы, ну, нету никаких там вещей постоянно, что внушалось. Внушалось, что вы не умеете, вы не построите государство, такого государства нет, вы не умные, вы не можете управлять, мы вас научим.
Вы перед началом передачи сказали, Путин сумасшедший, но не дурак.
Да.
И он понимает, что на штыках сидеть можно завоевать страну, но на штыках сидеть будет неудобно.
Да.
Если абсолютное большинство населения на этой части Украины, на Донбассе он встречает, там его встречает, может, хлебом солью его войска, освободители и так далее, то на остальной части населения Украины его так не встречают.
Это раскололось страну надвое, давайте честно скажем.
И, ну, есть... А сейчас она как?
Ну, сейчас она как-то частично у нас. Вы же понимаете, что есть другие области, в которые, если войдут российские войска,
да.
то эти области, в принципе, будут не подконтрольными центральной власти.
Я не знаю, куда они дойдут, как они, пойдут ли они вообще на невоюющую пойдут. Сторону. Я говорю, что сейчас основание такое, вы сами себя убиваете, вы там пуляете из пушек, и поэтому мы помогаем русским братьям.
Это стандартный набор российской пропаганды. Ну, они всегда так рассказывают. Я вам больше скажу, это началось еще не при Путине, это началось при Ельцине. Павел Грачев был такой чудесный министр обороны российский, который рассказывал, ему показали кадры, ну, вот, снятые, вот, смотрите, вот российский самолет бомбит грузинское село. Он говорит, да нет, говорит, это грузинский самолет, это вы просто звездочки российские пририсовали. Ну, понимаете, это цинизм. Поэтому я еще раз говорю, ну, единственное, что понимает, как бы, российская сторона, если им дать жесткий отпор. Почему, как бы, в 2008 году они не двинулись дальше тех территорий, на которых находились с 91-го, с 93-го года? Потому что они понимали, что не было поддержки населения. Был жесткий отпор до всех.
У нас тоже нет поддержки населения Путина на остальной территории. И вряд ли он туда пойдет.
Ну, у нас есть определенные проблемы в Харьковской области, давайте честно говорить.
Ну, это пусть на совести Порошенко будет.
Но это настроение.
До сих пор терпит.
Ну, подождите, Порошенко не может... Понимаете, есть один момент. В Украине в очень плохом состоянии структуры. В очень плохом. Да, реально, силового блока как такового не существует. Он есть, и он очень номинально исполняет
свои... кто виноват в этом, вот, что это происходит?
Ну, слушайте, 23 года структуру не кормили.
8 месяцев они уже у власти.
Не-не, за 8 месяцев... Майдан. Вот послушайте меня, чтобы выучить одного хорошего специалиста в армейском деле, в армейском, нужно минимум 3 года.
А избавиться от пятой колонны сепаратизма сколько надо?
Хотя бы 10 профессионалов в СБУ.
Ага. То есть 10 патриотов-профессионалов Украина не смогла найти из 40 миллионов населения, чтобы избавиться от Кернеса, от пятой колонны, жестко избавиться.
Ну, вы понимаете, я так глубоко не знаком с системой, как она работает, я ее там приблизительно знаю, но на самом деле, ну, тут просто, понимаете, не бывает, один человек, два, пять человек не меняют ничего. Должна быть некая команда, да, единомышленников, которая сможет правильно набрать под себя людей. Не обязательно это должны быть профессионалы. Кстати, профессионал – это очень плохое слово, да. Грузия, оно когда-то матюкливым стало во время реформ, потому что профессионал четко знает, как сделать так, чтобы ничего не работало.
Ну, совещание начать
проводить. Да, и показать, что он очень сильно работает.
Коалиционное соглашение долго обсуждать.
Ну, хотя бы, да. А должны быть люди, которые будут стараться что-то сделать хорошее. Да? Ну, государство Израиль там буквально через несколько часов после объявления его государством получило войну со всех близлежащих арабских территорий. Ну, и у них не было профессионалов ни в области разведки, ни в области армии. Ничего, но у них были люди, которые хотели это что-то менять. Мы прекрасно знаем, да,
все это. Патриоты брали на себя это.
И посмотрите, что они сделали по факту. Они построили, ну, то есть, там, Украина может картофель покупать в Израиле.
Ну, скажем так, это, ну, мы рассматриваем Израиль все-таки как форпост свободного мира в арабском мире, так мы скажем. Грузия повезло в том плане, что Америка сильно помогла, в том плане, что теперь это форпост
антироссия. Ну, подождите, Грузии, прежде чем начались сильно помогать, для начала Грузия проявила политическую волю и начала что-то делать, да, то есть помощь же пошла большими объемами после того, когда начались реформы, до этого тоже присматривали, смотрели, как себя ведут, что делают, какие реформы реально проводят, что на словах, что на деле, то есть анализировалось.
Но вы тоже клюнули сейчас, вот я смотрю, вы так разбираетесь во всем, но вы клюнули на это 23 сменить на 9 этих налогов. Ну, и так якобы цифры появились.
Ну, для администрирования, конечно, 9 легче, чем 23. Там есть такие налоги, которые ты можешь никогда в жизни не заплатить, но про них надо обязательно что-то рассказать.
А вы с точки зрения вот экономики мировой не смотрели, что а пойдут ли деньги, если у нас будет 9 налогов?
Ну, слушайте, смотрите, все зависит от того, насколько будет рынок прозрачным и будет легкость ведения бизнеса и реальная дерегуляция. Ну, давайте, там очень много других составляющих, я могу сейчас завалиться в каком-то моменте, у меня нету с собой...
Вы уже завалились, я даже трогать не буду.
Вот, то есть, все зависит, ну, в Грузии оставили 7 налогов, да, там 12 таможенных ставок, 6 из которых под ноль, да, и деньги пошли. То есть я понимаю, что это не самая, ну, она НДСная страна, НДСная экономика в ней. Но все равно они пошли. Для Грузии это довольно... Я понимаю, что в Украине будут суммы немножко другие, там, инвестиционные. В Грузии они, конечно, поменьше, но по масштабам Грузии и с учетом населения, что это меньше, чем Киев, по факту, да, население, это довольно приличные суммы и очень быстрое развитие экономики, да. То есть Грузия растет довольно быстро, быстрее, чем Украина, да, скажем вот так.
Ну, 7 тысяч, вы сказали.
Да, где-то в районе 7 тысяч, да.
На душу населения. Вот, кстати, обошли уже Украину. которая, казалось бы, насыщена сырьем, насыщена производством, насыщена промышленностью, но так как это все из-за налогов восстанавливается и разрешительная система, то мы, в общем-то, разоряемся.
А в 92-м у нас было 7500 в Украине, там под 8, по-моему, происходило, и 1600 в Грузии на душу населения.
Но вы знаете, мы вернемся все-таки к Ганди. Да. Ганди настолько необычно смотрел на мир, что вы знаете, что когда началась резня между индусами и мусульманами, то есть Пакистан. Фактически Пакистан, ну, они мусульмане, то есть когда они раскалывались надвое, то был ислам, то есть было очевидно, что они не остановятся. Детей об стены убивали, там, христианских, и в ответ те убивали. Тогда он проронил свою известную фразу, что если око за око, да, то мир будет слепым. И сейчас с Россией у нас просто происходит то же самое. Вы наших убили, мы ваших. Мы вам перекрыли, вы нам перекрыли. Две страны начинают разоряться конкретно. То есть все постсоветское пространство разоряется. Кстати, это ударит и по Грузии, не сомневайтесь. Да, потому что если разоряется Газпром, исчезают дурные деньги, которые, так знаете, немножечко все-таки распределяются.
Не, ну, Грузии, и на Грузию, на Белоруссию.
Я не о доле Газпрома. 7%. Я говорю, украденные у Газпрома деньги российским бизнесом, который все равно размещается, в том числе и в Грузии. Там кто-то гостиницу строит, кто-то еще какой-то бизнес. То же самое в Беларуси. То же самое в Украине, работают какие-то российские деньги. И вот они начинают усыхать. То есть постсоветская пространство просто лишается денег. То есть таким образом Украина участвует вместе с Россией с разорением всей территории.
Ну слушайте, ну эту же игру предложила не Украина и не Грузия. Эту игру предложил Владимир Владимирович в расчете на политические дивиденды. Ну подождите.
Мы опять смотрим, как Ганди это останавливал. Меня поразило, Ганди... как он останавливает. Он говорит... Начал обращаться и к тем, за что в конце концов
убили. Я с вами абсолютно согласен, только смотрите, есть один момент. Вторая сторона готова была тоже остановиться в ихнем случае. Точно так же, как, хотя между Индией и Пакистаном и сейчас есть куча споров.
Там вожди не хотели остановиться, они хотели убивать друг друга.
Вожди хотели, но когда к ним обращались, они слышали, они разговаривали. Вы понимаете, в чем дело? Когда есть, вот, почему тяжело говорить было с византийцами? Византийцы всегда... очень сложно шли на какие-то договоренности. Но если они доходили до договоренности, ни у кого не возникало сомнения в их исполнении этих договоренностей, да? То есть, а в чем проблема с Россией? Даже если мы найдем с ней... Вот нам сказали, да, мы подписали бумажку, разошлись.
Но а говорят ли, что Россия это наследница Византии, в общем-то,
ну, третий факт. Рим. Я думаю, что она скорее наследница Орды, чем Византии.
Да, то есть они так себя просто подымают, да. Называя наследницей Византии.
Ну, на самом деле, наследница Византии, наверное, Иран больше можно назвать, чем Россию.
То есть вы думаете, что на Путина не подействует, не произведет впечатление, что с ним украинцы не воюют?
Нет, абсолютно.
Вообще не произведет.
Он очень
сильный. А что он будет? То есть двинется дальше?
Да, если мы отойдем и начнем, он будет двигаться дальше, я в этом уверен.
А он, войск же его нет? Чем он будет двигаться?
Слушайте, ну, зеленые человечки тоже были люди из военторга, насколько
то есть это понимает. Будет якобы конечно. Опять повстанцы, опять движение.
Ну, вы понимаете, ну, нельзя с шулерами, нельзя разговаривать. Вы бы разговаривали с шулером по-честному?
Я не сажусь играть с
шулерами. Вот. Да. А если к вам в дом придет грабитель, вы, конечно, можете говорить, что я не буду там тебе оказывать сопротивление, но пока вы не покажете ему, где лежат ваши деньги, он от вас не отстанет и будет применять грубую физическую силу. Тут где-то схожая ситуация, да? То есть проблема состоит в чем? Проблема состоит в том, что...
Это если рассматривать Путина как...
Если рассматривать российскую политику.
А если рассматривать Путина как человека, который спасает себя...
А подождите, но за 20 лет, которые Путин у власти фактически, да, там без малого 20 лет, ни одна договоренность с Путиным не была им же соблюдена. Везде произошел кидок. Да, если мы сегодня вот условно пойдем на это, я еще раз говорю, это будет очередной кидок.
Но мы говорим сейчас, не апеллировать к Путину. Понятно, с Путиным все. То есть человек там странно себя ведет, нападает, хочет весь мир обижать. Но есть еще российский народ. У меня вот проблема возникает, что мы с российским народом рассобачились.
Лен, скажите честно, у вас же много друзей в России.
У меня друзей нет, родственники есть
родственники. В России, да. Вот у меня тоже и друзей, и родственников очень много в России. Ну, там, слава богу, у моих родственников мозги не промыты, но у некоторых моих друзей такое в голове,
да.
Что я не могу этого перешибить.
Да, но хотя вы же с ними спорите.
Они Путина не видели ни разу в жизни, а со мной провели полжизни. Я спорю, но они меня не слышат.
Они не слышат. Значит, какой-то период надо не спорить, наверное.
Ну, хорошо, мы не будем спорить.
Перерыв, да?
Да, у нас перерыв на новости и погоду. Мы вернемся к вам через несколько минут. Вы слушаете радио Киев 98 FM. FM, стресс-шоу Геннадия Балашова, «Философия денег». Мы сегодня говорим о мире с Россией и разоружении Украины. У нас сегодня в гостях Бача Корчалава, пресс-секретарь посольства Грузии в Украине с 2005 по 2011 года.
Стресс-шоу Геннадія Балашова «Філософія грошей» на Радіо Київ 98 FM. Реклама. Лише одна хвилина. Дочекайтесь новин Києва.
Розпродаж у «Спортлайф» завершується! Останні два дні! Знижка 90%! Поспішай, адже «Спортлайф» – це 60 басейнів та 100 тренажерних залів. 222-4-222.
Ідеальні умови для просування бізнесу у Києві. Реклама на Радіо Київ. 454-2030. Київ. Місто добрих людей. Ми, кияни, завжди знаходимо вихід з будь-якої ситуації. Вихід є.
То чи варто довіряти усім новинам? Відповідає психолог Вікторія Кочубей.
Ставте під сумнів новини. Подумайте, наскільки це реалістична новина. Не реагуйте на неї відразу, а дайте час собі. Це буквально займе 30 секунд. Це так, як пластмасові фрукти. Вони можуть бути дуже гарні, красиві і виглядати майже як справжні. Але ви їх візьмете, вони не годяться для споживання. Так само і новини. Вони можуть подані бути гарно, емоційно, але можуть бути не до споживання. Можуть нести собі дезінформацію, неправду, викривлення. Подбайте, щоб не засмічувати розум неправдивою інформацією.
Тож пам'ятайте, вихід є навіть з найскладнішої ситуації.
Вихід є. Радіо Київ 98 FM. Улюблене радіо киян.
Як тебе не любити, Києві.
Новини Києва на Радіо Київ 98 FM.
18:28. Ми знаємо, що відбувається в місті. Міська влада має намір організувати виробництво польських трамваїв у Києві. Серед пріоритетів – розвиток електротранспорту, зокрема трамваїв. Тому в планах не лише капітальний ремонт існує.